Я планировал говорить на другую тему. Это было полторы недели назад, но ситуация изменилась. Сейчас мы находимся в период войны, и нужно понимать, что происходит, потому что произошло много вещей, о которых никто за день до того, как это произошло, даже и не думал, что такое может случиться. Как понять эти события? Это варварское нападение, да, которое не укладывается совершенно в голове. То, на что мы полагались, в принципе, да, оказалось не только не защитой, да, это оказался блоф. Да. Никто не дает даже попытки объяснить того, что произошло. Я присутствовал на то, что называется Нихума Вилим, один из солдат, которые тогда находились в Кисуфим, то есть на линии фронта, который погиб там. И мне рассказал брат этого солдата, мой знакомый, что утешать скорбящих пришел один из генералов израильской разведки. И они ему задали этот вопрос, как такое могло произойти. Это нелогично. Мощнейшая армия, она не только не смогла сохранить границу, там происходили непонятные вещи, заходили тысячи человек, как будто они гуляют в парке, никто им не преградил дорогу, как такое могло быть? И этот генерал, он сказал, что у нас нет ответов. И ситуация, которая сейчас происходит в Израиле, да, после того, как началась война, она тоже непонятна, как это будет развиваться. Как мы себя должны вести в данной ситуации. И я хочу посвятить то время, которое у нас осталось. Да, у нас есть минут 50, да, для того, чтобы, во-первых, разобраться в том, что происходит. Постараться разобраться в этом. И, может быть, понять, да, что на нас возложено. Что от нас ожидает в данный момент. И начнем с того, что я хочу зачитать несколько строчек из главы Бехукотай. На самом деле, земля Израиля, она не является нашим личным владением. И мы это увидим скоро из источников. Да, это не вещи, которые приводятся намеками, да, это вещи, которые сказаны напрямую, четко, ясно. Творец заключил с нами союз. Это было больше 3000 лет назад, когда евреи стояли у подножия Синайской горы. И это не только права, это обязанности. В Торе напрямую написано, что будет с народом Израиля, если они будут следовать законам Творца, и что будет в том случае, если они отступают от того контракта, от того договора, который был с ними заключен. В главе Бехукотай, это конец книги Ваикра, там написано так. Если законами мои будете жить, и заповеди мои будете соблюдать, исполнять их, я дам ваши дожди в свое время, дам земля свой урожай, дерево даст плоды свои. И приводится целый список благословений, которые будут следствием того, что евреи будут жить законами Творца. Будете есть хлеб ваш досыта, будете жить безбедно на вашей земле. И дам я мир на вашей земле, и ляжете, и ничто вас не будет тревожить. Устраню я зверя хищного земли, и меч не придет по вашей земле. И дальше. И преследовать будете ваших врагов, и падут они перед вами от меча. Пятеро из вас обратят в бегство сотню. А 100 из вас 10 тысяч обратят в бегство, и падут ваши враги перед вами от меча. И так далее, и так далее. Не буду читать все. Вы можете открыть главу Бехукотай. Это конец книги Ваикра, и прочитать это сами. Теперь, то, что касается непосредственно земли Израиля. Тора подчеркивает, что земля Израиля – это не наше владение. Это личное владение Творца. Творец как будто бы дает ее нам на пользование. Например, в законах, связанных с покупками земель в Израиле, Тора говорит так. Земля не должна продаваться навечно. Мы знаем, что земля, которая продается, она в 50-й год, ювель, по закону Тора, она возвращается к своим хозяевам. Продолжает пасук. Ибо мне принадлежит земля, и пришельцы, поселенцы, вы при мне. То есть Творец говорит им напрямую, что земля, она не наша. Она дана нам в пользование. Теперь, есть большая разница между тем, это моя квартира или я ее арендую. Со своей квартирой я могу делать все, что я хочу. Но если я съемщик, то я должен следовать правилам договора. И если я не следую правилам договора, то этот договор, он будет расторгнут, и меня из этой квартиры выселят. Рамбан, я буду приводить сегодня только источники, да, мы не говорим никакой отсебятины, да, мы будем открывать только наши книги. Рамбан, Раби Моше бен Нахман, который жил 700 лет назад, да, он говорит очень подробно о том, на каком условии нам дана земля Израиля. Он пишет, он подчеркивает, что каждая земля, то есть каждая территория, каждая из стран в этом мире, да, она находится, ее курируют определенные силы. Да, есть так называемые ангелы, да, назовем таким образом, которые курируют земли, страны, народы. Да, естественно, это не самостоятельные силы, есть только один Творец, нет никаких сил, кроме него. Теперь земля Израиля, нету никаких ангелов, которые с ней связаны. Это она находится под непосредственным оком Всевышнего. Это особое владение Творца. По этой причине есть четкие, конкретные условия, соблюдая которые, есть право здесь находиться. Окей? Есть договор. И Рамбам объясняет подробно, да, от чего этот договор зависит. Написано здесь так. Если вы будете следовать моим законам, то у вас есть право находиться на этой земле. Если нет, то хозяин забирает нас с этой земли. Я зачитаю еще раз несколько строчек из той же главы, из главы Бехукотай. Здесь написано так. Если мы не следуем законам Торы, там приводится 49, назовем это, клалот, проклятие, которое является следствием несоблюдения. Если при том не послушаете меня, то буду я еще карать 8-кратно за ваши грехи. Сокрушу гордость могущества вашего. Сделаю ваши небеса как железо, а вашу землю как медь. Имеется в виду, что не будет ни дождей, не будет ни урожаев. Опустошу я землю вашу. Изумятся враги ваши, поселившиеся на ней. То есть они изумятся тому, насколько это пустая земля. Рассею вас между народов и обнажу вам меч свой вслед, и будет ваша земля в запустении, ваши города будут руины. Да? Написаны страшные вещи, не хочу сейчас все зачитывать, но это вещи, которые напрямую записаны в Торе, и это повторяется в тех или иных формах, в разных местах Торы напрямую. То есть, другими словами, земля Израиля – это прекрасная земля. И здесь можно жить прекрасно, но нет более благоприятной страны для того, чтобы здесь жить хорошо. Да? Но есть у этого условия. И Творец этого мира эти условия нам определил. Представим себе, да, как бы человек едет за границу. В каждой стране есть какие-то свои особенности, да, какие-то свои моменты. Например, человек едет в среднюю полосу России, летом там есть клещи. Да, так в Израиле этого нет, да, но если он будет гулять по лесам и по полям, так стоит сделать, скажем, прививку, да, от энцефалита. Да, или там человек едет на север, нужно запастись одеждой. Да. Человек едет в Африку, там могут быть какие-то свои эпидемии, свои какие-то законы. Надо знать тонкости этого места, куда он едет, где он находится. Да. В земле Израиля нет возможности существования без Торы. Земля Израиля, она как чувствительный желудок. Человек, у которого есть чувствительный желудок, если он съест что-то не то, это моментально влияет на его здоровье, да, и его организм отторгает эту пищу. Земля Израиля отторгает тех людей, которые живут вопреки воле Творца. И это, кстати, касается не только евреев. Мы знаем, что землю Израиля до того, как евреи вернулись из Египта, населяли кнаанские племена. Сейчас мы не знаем, кто их потомки. Да, Ивусии, Перезии, Гиргаши и так далее. Почему Всевышний их выселил? Почему Всевышний привел евреев туда, для того, чтобы поселились на этой земле? Написано, что они вели себя развратно, они были идолопоклонники. У них были разные порчи, да, которые, когда переполнилась чаша терпения, Всевышний их устранил из этой земли и поселил там народ Израиля. Из более поздней истории, когда евреи уже жили в земле Израиля, это было во времена ассирийского царя Санхерив, да, то есть это была эпоха первого храма. Санхерив он увел в плен 10 колен Израилевых. У него была политика переселения народов. Он привел в землю Израиля одно племя, да, это Кута, да, где-то в районе Индии, наверное. И они были идолопоклонники. Теперь в то время в Израиле было много львов. Да, была другая ситуация. Сейчас нету здесь львов. И эти львы, они очень мешали жить этим кутим, да, так их называют, да, жители этой куты. Они их просто нападали и съедали. И они подумали, да, что такое происходит, да, как бы наверняка, потому что мы не следуем законам Бога этой земли. И они отказались от идолопоклонства, и они официально приняли иудаизм, то есть веру в единого Творца, и это прекратилось, да. Вот, пожалуйста, пример, да, то есть земля Израиля не могла терпеть Путин, да, до того момента, пока они что-то не поменяли в своей жизни. И на самом деле, да, каждый соблюдающий еврей, каждый еврей, который живет по Торе, мы дважды в сутки говорим «Шма Исраэль», да, это мы принимаем на себя веру в единого Творца. И мы также принимаем бремя заповедей. И это своего рода присяга, да, это не молитва, и это присяга, где мы подтверждаем, что мы верны союзу с Творцом. И там этот момент тоже написан, да, и будет, если внимать будьте заповедям моим, которые я заповедую вам сегодня, чтобы любить Господа Бога вашего, служить Ему всем сердцем вашим, всей душой вашей, то я дам дождь вашей земле вовремя, ранний, поздний, соберешь свой хлеб, вино, дам я тебе траву в поле для скота, будешь есть, насытишься. И дальше, да, по тексту. Берегите себя, чтобы не соблазнилось сердце ваше, уклонитесь вы, служить будете божествам чужим, поклоняться им, и воспылает гнев Господа на вас, и заключит, закроет он небеса, и не будет дождя, и сгинете вскоре с доброй земли, которую Господь Бог дает вам. Да? То есть это мы говорим ежедневно дважды, да? То есть для тех людей, которые знакомы с нашим образом жизни, еврейским образом жизни, да, это само собой разумеющееся. Теперь этот договор, он в силе уже больше 3300 лет с момента получения Торы. Приведем несколько примеров из разных этапов нашей истории. Евреи выходят из Египта. После того, как они 40 лет находятся в пустыне, Иешуа, он вводит еврейский народ в землю Израиля. Иешуа, ученик Моше. И вот они приближаются к городу, который называется Иерихо, Иерихон. И там была мощная крепость. Да, этот город стоял на восточной границе Израиля, да, и он должен был защищать, в принципе, да, не только самих себя, да, но и все земли, которые, все народы, которые были уже внутри земли, в Кананской земле. Теперь Иешуа не воюет с Иерихо стандартным образом, да, все это можно открыть и прочитать в книге пророков, в пророк Иешуа. Он обходит в первый день один раз этот город вокруг этого города. Второй раз, во второй день. В седьмой день, в субботу, обходят 7 раз, куаним идут, трубят в шафары. То есть получается всего 13 кругов, да, 6 дней плюс 7 в субботу. И стена рушится, да, она проседает. Без оружия, без войн захватывает этот город. Все кананские народы выходят навстречу евреям. Выходят на них с войной. И это десятки царей, десятки народов. Евреи же, они не были обучены войне, да, это не был народ, у которого было особенное оружие, да, или какие-то особые навыки, они были в пустыне, до этого они были рабами. И мы видим, да, что война велась неконвенциональным образом. Всевышний сбрасывает камни с небес на врагов Израиля, да, это мы читаем напрямую. Причем, когда Иешуа не успевает закончить бой днем, то есть еще нужно продолжить бой, он останавливает солнце. Шемеш бгивон дом, мы знаем, что солнце остановилось, пока бой не закончен. Так были покорены 31, это было 31 царь Кнаана. То есть все обещания Творца не сбываются, если евреи следуют Торе. Теперь перед смертью интересно, да, что если мы читаем конец Иешуа к народу Израиля, он не приписывает себе победы, как многие люди сейчас. Да? Написано, он достигает преклонных лет, он собирает весь народ Израиля, собирает старейшин, начальников, судей, и говорит им так: вы видели, что Господь Бог сделал со всеми этими народами перед вами? Ибо Господь Бог восражался за вас, да, это не я великий полководец, да, и это не вы великие воины, да, это Всевышний, он сражался, и поэтому то, что произошло, да, это не наша заслуга. И он продолжает, что как сбылось все то доброе, да, которое Всевышний обещал вам, также Всевышний ведет нас всякое зло и истребит вас с этой земли, которую дал Всевышний, если вы приступите завет Господа Бога вашего. Да, Иешуа, он повторяет то, что, так сказать, уже написано и так напрямую в Торе. Посмотрите внутри, я не хочу зачитывать все подробно, да, все это написано, это вещи, которые написаны напрямую. В книге Судей Шофтим, да, мы видим, что эти периоды менялись, как только евреи отклонялись от правильного пути, приходили народы, брали в плен, захватывали, порабощали, да, и наоборот, они были счастливы, да, в те периоды, когда они возвращались к Творцу. 800 лет после того, как Иешуа обвел, после исхода из Египта, примерно 800 лет, приходит царь Ассирии, это еще была эпоха первого храма, это еще было до изгнания Навуходоносором. Тиглат-Пилесер забирает 10 колен, это была война Санхерива, за идолопоклонство. Да, они погрузились в это поклонство. То есть, получается, примерно 85% населения были уведены из земли. Вот иллюстрация к тому, что было уже обещано. Да? Мы до сих пор не знаем, где эти колена. Мы надеемся, что мы с ней вернутся. Сейчас все евреи – это потомки колена Иуда, да, колена Бениамин, колена Леви, само собой. Да? И, может быть, да, то есть, как бы, это потомки трех колен. Плюс еще есть, может быть, были единицы других колен, которые жили тогда в Иудее. В этот же период в Иудее, да, это тогда страна была поделена на Израиль и Иудею, в это же время в Иудее царь Хизкияу, он возвращает народ к Торе. Отец Хизкияу тоже был идолопоклонником, он навязывал идолопоклонство всему народу. Хизкияу его исправил до такой степени, что не было в Израиле даже ребенка, который не знал глубины законов Торы. Его царь Санхерив, это величайший царь той эпохи, ассирийский царь, он с огромной армией приближается к Иерусалиму, где находится Хизкияу, находится вся его армия. С ним было 185 тысяч солдат и офицеров. Это только офицеров, я имею в виду, Роше Гаясот, да, то есть это только офицерский состав, да, представь, наверняка были миллионы людей. Что собой представлял Иерусалим, да, небольшой город, он даже не понимал, царь говорит, зачем я привез такую армию. Когда они проходили со своей армией через Иордан, в Иордане не осталось воды. Почему? Да, что пока прошли. Каждая лошадь на копытах вынесла по нескольку капель. Да, и не осталось воды в Иордане. Они захватили весь Ближний Восток. Хизкияу даже не пытается выйти воевать с ними. Нет шансов такую армию победить. Хизкияу помолился, пошел спать. На утро выходят ангелы, поражают весь стан ассирийцев. Единственное, оставляет, кого он оставляет в живых, это сам Санхерив, сам царь. Он пешком возвращается к себе в Ассирию, и там же его убивают его сыновья. Да? Это уже как бы исторические факты, вы все это можете проверить. То есть, начиная как бы с рассвета нашей истории, да, с заключения союза на Синае, и вплоть до наших дней, эта история повторяется. Мы должны знать, что Тора нам говорит и о конечном избавлении. Да? То есть, у этого мира есть цель. Творец ведет этот мир к конечной цели. И мы ожидаем раскрытия славы Творца. В конце главы Бехукотай написано о том, что произойдет в конце дней. После того, как закончится изгнание, то изгнание, в котором мы сейчас находимся, да, масса евреев находится вне земли Израиля. Мы здесь, в земле Израиля, находимся в духовном изгнании. Говорит Всевышний, вспомню завет с Яковом, также мой завет с Ицхаком. Это тоже конец главы Бухватай в книге Ваикра. Также мой завет с Авраамом вспомню и землю вспомню. Я перепрыгиваю через псуки. При всем этом, в их пребывании на земле врагов их, не пренебрег я их и не отверг, чтобы их истребить, нарушая завет мой с ними. Всевышний не нарушает завет, ибо я Господь Бог. Те люди, которые приходят со стороны, говорят, что Всевышний их бросил. Нету такого, да? Это не... люди, да, на базаре, да, которые расторгают свои договоры. Да. Всевышний не бросает, Всевышний не расторгает завет. И вспомню я для них завет их с предками, которые вывел их из Египта на глазах у народов, чтобы быть для них Богом, я Господь. Всевышний вспомнит, конечное избавление будет тоже не из-за того, что мы будем сильными или умными, или удачными. Нет. Всевышний вспоминает завет с Яковом, Ицхаком, Авраамом и возвращает свой народ туда. И мы говорим так каждое утро в нашей молитве, да, не только утром, да, мы говорим это в Шмунайсре, помнящий союз с отцами, приводящий избавителя детям для их детей, да. Зухер хазде авоту мыви гуэль ливней внегем, да, Всевышний помнит завет с отцами, приводит детям их детей избавителям. Можно читать массу источников, но это основная идея, мы должны понимать, что здесь в Израиле, к сожалению, да, в школах Израиля, во многих школах, я говорю в основном о светских школах, секулярных школах, обучают детей тому, что якобы, да, Израиль, он здесь существует в заслугу разных событий, да, там наверняка учат про декларацию Бальфура, да, которая положила начало государству, это был 17-й год. Артур Бальфур, он, это был министр, тогда Палестина была, это был британский мандат, не было государства как такового, да, он как бы признал, да, право евреев. ООН, да, или там какие-то группы, которые воевали здесь, Лехи, Эцель и так далее, да, нет. Есть клятва Творца Аврааму, Ицхаку, Якову. Причем, да, потрясающая вещь, есть в мире больше 2 миллионов, около 2,5 миллионов, 2,5 миллиардов христиан, да, есть около 1,5 миллиардов мусульман. Все они верят в то, что написано в Торе. И что они знают о том, что наше пребывание здесь, оно обусловлено исполнением заповедей. Тот самый Бальфур, да, то есть английский министр, да, который подписал эту декларацию, да, он это сделал по религиозным мотивам, зная, что эта земля принадлежит Израилю. Но в израильских школах это не учат. Почему? Да, я не буду сейчас входить в эту проблему, да, но это факт. И я не хочу сейчас говорить подробно, опять же, да, может быть, кому-то не понравится то, что я говорю, но если мы посмотрим на нашу историю пребывания нашего здесь, земля Израиля, в последнюю, я еще говорю о новой и новейшей истории. Еврейские общины были здесь на протяжении сотен лет, еще до того, как государство Израиль возникло. Там были общины в Цфате, была община в Иерусалиме, и в Твери, и были так называемые первая алия и вторая алия. То есть много евреев приехали сюда задолго, и находились здесь, да, задолго того, как государство было объявлено в 47-м году. И надо сказать, да, что в основном был мир, да, жили бок о бок с арабами, которые жили здесь. И да, там и сям, так сказать, были какие-то проблемы, да, но это не было массовым явлением никогда. Жили достаточно дружно, и не было никаких проблем. Первые проблемы начались в 1904-1905 году, это так называемая вторая алия. Потому что первая алия были в основном люди соблюдающие. Вторая алия, да, это начало вот прошлого века, да, приехали люди как раз, вы знаете, да, тогда в Европе, да, начался массовый отход евреев от Торы, от заповедей, да, такая вот светская революция, да, и приехала масса людей, которые уже приехали с коммунистическими взглядами, да, коммунисты, социалисты, да, и они уже были далеки от Торы, к сожалению, да, так называемая вторая алия, это началось с 35 тысяч человек, которые приехали, да, теперь они приехали сюда в отличие от людей, соблюдающих евреев, да, которые приезжали в землю Израиля, потому что это святая земля, да, многие из них, у них были другие причины, да, кто-то убегал из России, да, потому что там была, так называемая, попытка революции 1905 года, вот, которую царь подавил очень сурово, да, кто-то потом из них вернулся обратно, делал революцию 1917 года, да, кто-то убежал в Америку, да, в это время, потом после всех этих событий, чтобы организовать там левые партии. И с этого момента, если мы посмотрим исторически, начались действительно, я говорю сейчас с начала прошлого века, да, начались проблемы с арабами. И это можно понять. Потому что, представим себе, да, жили там арабы, да, не было такого, это было не арабское государство Палестина, да, это был британский мандат, и до этого это была Османская империя, да, теперь британский мандат, он подразумевал, там было большинство поселений арабских, это были еврейские поселения. Теперь богатые арабы, они увидели, что приехала масса коммунистов, назовем их всех коммунистами условно, да, в самом случае людей далеких от религии. И они видели, что происходит в коммунистических странах, да, что там изымают земли, да, то, что называется раскулачивание. И были так называемые эфенти, то есть владельцы земель, да, богатые арабы. Они боялись, в принципе, за свое имущество. Да, сейчас мы дадим силы этим коммунистам. Да, вот, и поди знай, что будет с нами дальше. И был тут и религиозный момент, да, что до сих пор они были знакомы со временем, как с людьми верующими, с людьми, которые жили Торы и заповедями, да, и одевали скромно, и вели себя скромно. И тут вдруг приезжают мужчины, женщины, все вместе, все в кучу, да, женщина одевается далеко-далеко от стандартов, как говорится, скромности, да. И был просто страх, да, что будет с молодежью, да, что они принесут с собой, да, вот эти вот новые поселенцы. они видели именно в кибуцах, да, то есть это такие вот своего рода колхозы, да, которые до сих пор существуют, они видели в них большого врага, да, почему, да, потому что, еще раз, да, это опасность, это опасение за свои земли, да, и это опасение за их, как бы, традиционное продолжение. И этот момент, да, тогда начались погромы, и они стали все более и более частыми, к сожалению, да, и мы должны понимать просто, еще раз, да, я говорю сейчас исключительно исторические, привожу исключительно исторические факты. Вот, и на эту тему можно говорить очень подробно, потому что это очень интересная тема, но я его привожу как, эту историю привожу как иллюстрацию к тому, что мы говорили, что есть завет, да, есть завет, и если мы думаем, что это то, что приводит к защите народа Израиля, то вовсе нет. Защита народа Израиля – это следовать тем правилам, которые хозяин этой земли нам дает. Один исторический факт, который я слышал, это написано в нерелигиозной литературе, но просто люди, которые организовали город Рош-Пина, это на севере Израиля, они приехали из Румынии, да, они были соблюдающие люди, и была одна из свадеб в Сфате, да, и вы знаете, да, как на арабских свадьбах принято немножко стрелять в воздух, да, делать салют, видимо, на этой свадьбе еврейской тоже было что-то такое, и там случайно убили одного араба, это было еще, естественно, до создания государства. Вот, и теперь у арабов есть такая вещь, называется кровная месть. Кровная месть, и приехали и собралась масса арабов из Сфата, чтобы отомстить евреям. И они пришли в Рош-Пина, чтобы убивать евреев. И там произошла вещь непонятная. Это просто картинка, да, из жизни арабов и евреев до того, как было построено государство. Встал, пришел бедуинский шейх, да, окружил дома евреев со своими людьми. И разогнал всех арабов, да, он им объяснил, да, что это была ошибка, за ошибку не мстят, то есть сами арабы, да, в тот период, да, они защищали евреев. То есть получается, да, как бы я делаю, выводы не очень простые, да, как бы мы должны понимать, где мы находимся. Мы должны понимать ситуацию, как она есть, да, в исторической перспективе. И это выход. Пророк Малахи, да, это самый конец Танаха, это конец книги пророка Танаха. Да, он говорит: вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. Да. Шува лайва, шува алейхем. Это краткая, скажем так, экскурсия в историю. Да, а сейчас я хочу как бы перенестись в нашу эпоху. Да, и время непростое, да, время тяжелое, время непонятное. И как себя вести в данной ситуации. Да? Несколько моментов, которые я учил в книгах и получил от своих учителей, да, я с вами это поделюсь, у нас еще есть какое-то время. Во-первых, нужно понимать, все, что происходит, это не случайность. Так написано, так напрямую пишет Рамбам в «Законах постов», это написано в других книгах. Рамбам пишет, что когда есть беды, беда для народа Израиля, то нельзя оставаться апатичным, нельзя бездействовать. Нужно понимать, что у событий есть причина. И исправление причин, проблем, это будет причина устранения бед. Если люди будут искать, как это принято сказать, искать другие причины, да, или считать это в этом случае случайностью, то их может постичь еще больше наказания, потому что Всевышний с нами сейчас к нам обращается. Да? Мы должны понимать, что Всевышний к нам сейчас обращается. То есть что-то на нас сейчас возможно делать. Не искать виноватых. Понимать, что есть воля Творца. В этот период очень важно, да, мы уметь, это называется лесоба олим хаверо, то есть поставить плечо. Масса людей сейчас находятся в непосредственной опасности. Кто-то ближе к линии фронта, кто-то непосредственно находится там. Это солдаты, это те люди, которые находятся в непосредственной близости к врагу. Уметь понимать, да, не думать, что я сейчас нахожусь где-то в другом месте, меня это не касается. Подставить плечо к товарищу, который находится в беде, каждого в меру своих возможностей. Моше, мы знаем, что он вырос в доме фараона. Вырос в доме фараона. И у него там все было прекрасно. Да, он наблюдал, может быть, где-нибудь из окошка, что есть какие-то там арабы, евреи. Да, и он мог жить совершенно спокойно, хорошо, богато. Не было у него никаких проблем. Тем не менее, да, написано, что он вырос и вышел к братьям своим. Увидел их тяжкие труды, так написано там, в книге Шмот. И он увидел, как египтянин сбивает еврея. Одного из его братьев. Он оглянулся, увидел, что никого нет. Он вышел и поразил этого египтянина. Да, то есть потом на следующий день и так далее. Он не просто сопереживал, да, он действовал. Он не мог находиться в стороне. Да. Это одно из качеств, которое ему позволило в дальнейшем стать величайшим пророком всех времен и народов. Да, может быть, мы не на уровне Моше, да? Но мы не можем оставаться в стороне, и каждый из нас должен сейчас в этот момент постараться делать то, что у него возложено, то, что он может хотя бы, да, в плане элементарной помощи. Мы знаем, что во время Первой мировой войны, да, рассказывается, жил тогда в Белоруссии, один раввин, его звали Раби Исраэль Мир из Радина, ему уже было тогда около 80 лет, и когда началась война, он перестал спать на кровати, он спал на земле. Почему? Он говорит, да, люди сейчас в это время, да, переживают беды, да, их изгоняют из своих домов, война, разруха, голод. Я не могу продолжать спать в мягкой кровати. Это один момент. Второй момент. У нас есть запрет не бояться. Да? То есть у нас есть запрет бояться во время войны. Почему? Потому что человек, который боится, так, это значит, что он считает, что его поместили вот сюда, то он сейчас его выбросили на произвол судьбы. Но это не так, да? Почему? Потому что одна из основ нашей веры, что Творец, он постоянно контролирует, он знает, он участвует в нашей жизни. Каждого из нас индивидуально, постоянно. Если что-то происходит, есть на то воля Творца. Если же человек боится, он как будто бы отстраняет Творца, да? Он как будто бы считает, что все вокруг это случайности, и его обуевает страх. Бен Ишхай приводит в своем комментарии к трактату Бава Кама, что один раввин встретил ангела смерти. И он спросил, куда ты направляешься? Да? Была эпидемия. И он говорит, я иду забирать души. Я иду забирать души. Сколько ты собираешься убить людей? 5000. Теперь в результате эпидемии погибло 15 тысяч людей. И когда уже после эпидемии еще раз этот раввин встречает ангела смерти, он говорит, ты мне сказал неправду. Ты сказал 5, а тут 15. Ответил ему ангел, я тебя не обманывал. Но это то, что сказал, то я сделал. Я забрал 5 тысяч человек, да, все остальные умерли от страха. Не создавать атмосферу страха, не жить в страхе, а понимать, да, что мы народ, который несет веру в единого Творца уже тысячелетиями. И несмотря на то, что мы говорим, каждый год в пасхальный седер «Бехол дор вадор умдим алену лахалутейну». В каждом поколении восстают, чтобы уничтожить нас. «Вакудыш бору умацвену миадам». Всевышний избавляет нас из их рук. Творец, он хочет нам только блага. И если происходит что-то неприятное, я помню, что когда у меня одна из моих дочек, да, сейчас она уже мама, тогда она была маленькая девочка, она засунула себе в нос какие-то бумажки, да, и мы никак не могли вытащить их. Да, я помню, что я привел ее в клинику. Вот, и она кричит, врач должен это вытащить, она ведет себя неспокойно, да, врач никак не... Я должен был ее держать, чтобы она не дрыгалась, и это было очень неприятно, да, мне ее жалко, да, она моя дочка, да, и вот я это крепко-крепко держу, пока врач, слава богу, так сказать, не справился с этой работой, пока он все, что необходимо, не сделал, вот, я думаю, что она думала в тот момент, когда я ее держу таким образом, да, что вот... Хотя бы на папу полагалось, да, сейчас и папа у меня мой враг, да, не только этот врач, да, с этими щипцами, да, еще и папа, да, к нему присоединяется, да. Нет, папа любит ребенка, папа знает, что сейчас на благо ребенка это вот так, да. Всевышний, он любит каждого из нас. И хочет каждому из нас блага, и мы должны понимать, что если что-то и происходит, есть, мы не знаем всей глубины замыслов Творца, но мы должны оставаться верными Творцу, потому что он папа. Написано «Баним атем лашем лукайхем». Это напрямую написано в Торе. В Талмуде, в трактате Брахот, написано, что один человек, да, его звали Юда Барнатан, он шел за раввином, которого звали Рава Мнуна, И он вздыхал, да, он вздохнул. И это говорит ему раввин, ты вздыхаешь, ты хочешь на себя навлечь беды? Почему? Написано, да, он привел пасук, то есть отрывок из книги Йов. Кипахат пахати ваятынь. Да, то есть я боялся, этот, то, что я боялся, то ко мне пришло. Ваашир ягор тиба бали. То, что я боялся, то на меня пришло, в конце концов. Да, то есть есть какой-то механизм, да. Если человек забывает про процесс, начинает бояться разных, так сказать, явлений, да, которые как будто бы якобы в его глазах независимо от Творца, да, то в конце концов он это может и получить. Да. Поэтому, да, укрепиться в осознавать и понимать то, что есть Творец, он все прекрасно знает и все видит и контролирует, и все, что происходит, он делает на наше благо. Мы должны делать то, что на нас возложено, он будет делать то, что на него возложено. Вы знаете, да, на иврите есть два вопроса, которые люди задают на это. Почему? Почему это происходит? Лама. И вопрос, что будет дальше? Майогье. Есть числовое значение у каждой буквы на иврите. Да, это называется гематрия. Если мы посчитаем гематрию слова лама, ламет это 30, мем это 40, гей это 5, да, 75 вместе. Лама это гематрия 75. Что будет, Майе, посчитайте, та же самая гематрия, да, 75. Ответ упование на Всевышнего, битахон. Посчитайте гематрию слова битахон, тоже 75. Да, упование на Творца, да, это ответ на все наши вопросы. Во многих источниках, да, опять же, у нас сейчас мы не располагаем время всех их сосчитывать, написано, что есть наше оружие сейчас, да, это... Тура, и это потом помогает выстоять в войне. Мы уже говорили в начале урока про царя Хизкияу, который противостоял, он даже не пытался противостоять армии Санхерива. Но ни волоска не упало с головы евреев. Почему? Это была сиротора. В Талмуде написано, что то масло, которое горело днем и ночью, а они учились днем и ночью, не было раньше электричества, учились при свечах. Это стало причиной победы. Царь Давид, половина людей выходили, мы должны предпринимать все, что зависит от нас, мы должны делать все, что необходимо, и мы должны быть благодарны всем тем людям, да, которые выходят с оружием в руках защищать свои семьи, да, свою страну. Да. Но мы должны понимать, что не меньшая заслуга у тех, кто днем и ночью учит Тору. Когда была война с Египтом, когда была одна из войн с Египтом, это мне рассказывал один из учеников Ишивы Негев, да, была Ишивата Негев в городе Нативот. К ним пришел один из генералов, когда там проходила тогда линия фронта. И он попросил у главы Ишивы, рабби Сахар Мейер, чтобы ребята учились там посменно, то есть 24 часа в сутки, да, потому что они понимали, да, что есть в этом особая охрана народа Израиля. Когда планировалась атака на атомные объекты в Ираке. Генералы пришли, тогда был жив великий еврейский праведник, да, его звали Баба Сали, Израиля Абухацира, города Нативот. Пришли к нему, чтобы получить благословение, чтобы была браха, благословение в этой операции. И Баба Сали их спросил, когда они планируют начать эту операцию. Они ему сказали, это в 2 часа дня. Он ему сказал, это нехорошее время. Это нехорошее время. Лучше всего сделать это в 3. Почему в 3? С 2 до 3 в ешивах перерыв. Да, есть обидный перерыв, начинает учиться рано, да, заканчивают поздно. Должна быть, для таких операций должна быть сила Тора, которая защищает. Есть масса историй, да, я просто хочу вкратце, да, пройтись, да, хотя бы пометить те пункты, которые у нас сейчас возложены в данный момент. Сила молитвы. Мы начали сегодня наш урок с общественной молитвы. И в это время, да, во времена беды, это заповедь по Торе. То есть каждый раз, это не только молитва, о которой мы говорим трижды в день. Да? Это каждый раз, когда мы берем книгу псалмов царя Давида или просто обращаемся к Творцу и молимся, обращаемся к Творцу на понятном нам языке. Это заповедь по Торе. Каждая такая молитва, это мы не представляем себе, сколько жизней это может спасти. Есть, я приведу интересный пример. В главе Ваишлах там перечисляются, это тоже в Торе, да, перечисляются дети Якова, Авраам, Исаак и Яков. У него были, у Якова было 12 детей, которые родились у Якова в Падан-Араме. Падан-Арам это не, не где сейчас, это не там, где сейчас территория Израиля. Там он женился на Рахеле, на Лее, и там у него родились дети. Теперь и приводится имя Бениамина тоже, но мы знаем, что Бениамин, он не родился в Падан-Араме. Когда Яков получает распоряжение Творца возвратиться в землю Израиля, он собирает всю свою семью. Бениамин еще к тому времени родился. Рахель, его жена Рахель, она рожает его по дороге, где он родился, да, в том месте, где Рахель сегодня похоронена, да, недалеко от Иерусалима, Шхем. Так спрашивают комментаторы, что значит дети, которые родились Яков в Падан-Араме, и там Бениамин. Бениамин не родился в Падан-Араме. Отвечает Хискуни, один из комментаторов, да, Торы, что Рахель молилась о нем в Падан-Араме. Да, он не родился там, но Рахель о нем молилась, когда она еще была за пределами земли Израиля. Это считается, как будто он там родился. То есть спасение происходит тогда, когда человек открывает свою книгу. Да, даже если мы увидим результаты позже. Вы знаете, да, мы, у нас есть обязанность говорить разные благословения. Благословения на еду, на питье, на заповеди. Да. Есть благодарственные благословения. Да. Например, человек говорит Шейхияну, да, человек говорит Агумель, да, из особо благословения, когда его избавили из опасности. Так вот, в трактате Брахот приводится такой закон, да, что если человек видит места, где произошли чудеса для народа Израиля, большие чудеса, там есть особая браха, особое благословение, благословен ты Всевышний, который сделал нам чудо на этом месте. И там приводится список этих мест, я не знаю, где они сейчас, да, то есть в частности, да, там, где евреи переходили через Иордан, мы знаем, что Иордан расступился. Там приводится, была там война с эморийцами, да, Арнон, да, все чудеса, которые происходили тогда, мы сейчас точно не знаем, где эти места. Так одно из мест, где нужно говорить это браха, это тот камень, где сидел Моше, когда молился о победе над Амалеком. Кто такой был Амалек? Когда евреи вышли из Египта, все их боялись. Да, был один народ, который не боялся евреев, который пришел специально издалека, чтобы выйти против... Он, это был народ, который воевал против святости, против Творца и против всего святого. И как происходила эта война? Люди вышли с оружием навстречу амаликитянам. А Моше сидел и молился. Да? Так вот, тот камень, на котором сидел Моше, это считается место, где произошло чудо. Но Моше не сидел на линии фронта. Моше сидел где-то далеко и молился, а люди воевали. Нет. Место победы это там, где сидел Моше. Это этот, тот самый камень. То есть там, где мы растем духовно, там, где мы молимся, там происходит линия фронта. И были чудеса, я слышал от людей, которые еще это помнили, да, то есть в этом случае во втором поколении, да, во время войны фашисты подступили к Израилю, тогда не было Израиля, да, это был британский мандат. Они через Ливию пришли в Египет, да, и направлялись в сторону земли Израиля. Гитлер в 41 году встретился, пригласил к себе главного муфтия Иерусалима Аль-Хусейни и обсудил с ним уже как бы технически, да, как они будут расправляться с евреями, да, то есть и евреи, которые находились тогда в земле Израиля, не было страны, не было армии, не на кого было полагаться вообще, молились днем и ночью. Молились днем и ночью. Это наступление фашистов, оно, это был африканский корпус вермахта, да, оно чудесным образом прекратилось. Да? Не было у них никаких барьеров, в принципе. Да? Где нужно благословить эту браху? Да? На линии фронта, которой не было, или в тех синагогах, где постоянно молились? Молитва, обращение к Творцу. И верить, да, не просто молиться, а верить в то, что Всевышний слышит твою молитву. Есть люди, которые говорят, окей, да, сделаем так, так и так, ну и помолимся, тоже хуже не будет. Нет. Так это не срабатывает. Да. Человек должен понимать, что его молитву услышат. И это та сила, которая помогает, и тогда это помогает. Представьте себе, да, человек приходит сейчас к богатому еврею где-нибудь в Америке, да, и он меценат, да, и он к нему обращается, говорит ему так, смотри, да, мы с тобой учились вместе когда-то давно в Ешиве, да, ты знаешь, что я уважаемый человек, я не смогу побираться сейчас, да, если ты мне не поможешь, мне никто не поможет. Ибо когда человек достает чек, подписывает ему там $30,000, да, большую сумму, дает ему, вслед за ним стоит в очереди к этому меценату какой-то другой еврей и получает $30. И он не понимает, этому, который до меня ты дал такую огромную сумму, а мне $30. Человек, меценат, смотри, ты обходишь много-много дверей за один день. Стучишься к тому, к тому, к тому. Тот тебе дает 10, тот 15. Да? Я один из многих, да, к которым ты обращаешься. Да? Так я тебе тоже даю, я тебе даю даже больше, не 15, даю тебе 30. Этот человек, который был до тебя, он обращается только ко мне. Он никому другому не пойдет. Если мы понимаем, бываем только на Творца, да, мы должны предпринимать какие-то вещи, но понимать, где, на что делать акцент, да, где принимаются решения, да, что является решающими вещами в данный момент. Должна быть простая вера и понимание то, что Всевышний слышит молитвы. В Торе написано про это напрямую, да, глава Ваетханан, да, это вторая глава книги Дворим. Там написано: соблюдайте, исполняйте, ибо в этом ваша мудрость и проницательность в ваших глазах народов. Да, то есть народ вокруг вас будут вас уважать и ценить за то, что вы продолжаете нести свою функцию. Ибо кто есть великий народ, кому сильные и близки, как Господь Бог ваш, когда мы взываем к ним. Да, каждый раз, когда мы взываем к ним. То есть это Тора говорит напрямую, что Всевышний слышит молитву. И это не чудо. Чудо – это когда Всевышний не слышит молитву. И это была единичная ситуация в нашей истории. Мы, например, можем открыть книгу Торы. И там написано, да, что когда евреи во время, да, после исхода из Египта, да, был грех разведчиков, так, и, к сожалению, евреи отступили. Да, и там Тора говорит такие слова. «Ваташубу ватевкули рифне ашем, вело шама ашем бекульхем, вело езин алейхем». Да, то есть грех был настолько велик, что Всевышний не слышал их молитвы. То есть это единичная ситуация, что он не слышал. Все остальные ситуации он слышит. Тем более, если это время беды. Тем более, если человек, он обращается к Творцу не как к 13-му адресу, да, а к, он понимает, что спасение только от него. Написано в Мегилат Ихада, когда был гнев Всевышнего народа Израиля перед изгнанием в Вавилон. Гамки Изак Вашевеш Сатам Тфилати. Там тоже написано, что Всевышний не слышит молитву. И это уже наказание, когда чаша грехов переполняется, но сейчас не такая ситуация. Это цельная молитва. К сожалению, да, наше время приходит к концу. Я хочу просто подвести итоги тому, о чем мы сегодня говорили. Да. Во-первых, мы начали с того, что земля Израиля, на которой мы сейчас находимся, да, это не подарок. Это не является нашим владением. Это та земля, которую Творец дает нам на пользование. Да? Это как своего рода аренда. И Творец хочет дать нам все блага этого мира. Да? Но это зависит от того, насколько мы следуем тому договору, который был заключен. Мы привели примеры. В данный момент, сейчас, когда мы не знаем, что происходит, не впадать в панику, продолжать полагаться на Творца, как Он нас вызволил, да, из всех бед во все предыдущие этапы нашей истории. Да, также и сейчас у нас нет никаких сомнений, что Творец нас вызволит из этой беды. Мы должны понимать, что мы находимся уже близко, да, мы уже на завершающем этапе истории. Да, и как женщина, да, которая сейчас, у нее начинаются родовые схватки, перед тем, как рождается ребенок, есть схватки, да, есть то, что называется на иврите цирейли, да, да, то же самое, есть процесс, да, в котором мы являемся его участниками, да, и в данный момент, да, насколько человек, он верен Творцу, верен принципам Торы, так сказать, настолько, Мизрат Ашем, так сказать, у него больше шансов того, что, так сказать, он все это переживет и выйдет, так сказать, на финишную прямую. И как в Египте это был процесс, да, исход из Египта, он не был в одночасье, да, это были казни, это было 10 казней египетских, каждый из них длилось определенное время, пока это было не только для египтян, евреи должны были тоже усвоить, что Творец, он владеет всеми, скажем так, что нету ни одной части творения, которая находится вне его ведома, да, то же самое сейчас есть определенный процесс, да, и мы находимся внутри этого процесса. Зат Ашем, я желаю всем, чтобы был мир, Желаю всем, чтобы Безрат Ашем мы сделали правильные выводы и чтобы нашли милость в глазах Творца. Я хочу закончить только одной историей про царя Давида. Когда он выходил в бой против Голиафа, тогда солдата номер один тех времен, да, был огромный человек, и все его боялись, трепетали. Так царь Шауль сказал Давиду: может быть, ты оденешь то, что называется броню, да, или там шлем, да, доспехи. И царь Давид их одел, потом снял. И сказал царь Давид: Шауль, я не могу ходить в этих одеждах, потому что не привык. Мы читаем, попросту понимаем этот текст, да, ему было просто неудобно, он пошел как есть. Нет, это неправильное понимание. Там есть Таргум Йонатан, древнейший комментарий, который говорит, что то, что мешало царю Давиду, если он победит сейчас Голиафа вместе с броней и вместе со всеми доспехами, да, люди могут подумать, что это его победа, что он просто такой вот удачный воин, и приписать победу Давиду. Царь Давид хотел, чтобы это было чудо, чтобы все видели руку Творца. И Безрат Ашем, с помощью Всевышнего, мы все увидим, да, чудесное спасение. Безрат Ашем, желаю всем мира, и для того, чтобы был мир во всем мире, да, и где бы мы ни были, да, чтобы, так сказать, у нас было благословение Всевышнего. Всего самого наилучшего. Спасибо.
Спасибо вам огромное, Рав Элияу. Если у вас есть еще время, у нас есть одна поднятая рука, голосовой вопрос. Ой, да, можно? Да. Пожалуйста. Алена.
Добрый вечер вам, всей нашей стране. Вы знаете, у меня даже не вопрос, у меня немножечко возмущение. В начале своей лекции вы практически обвинили светское население и выходцев из России или Советского Союза в том, что мы виноваты в том, что сейчас происходит в стране. Это же неправильно. Что когда мы приехали, начались проблемы. Почему вы это говорите?
Нет, я вовсе не имел в виду этого сказать, да, и не дай бог никого обвинять, да, потому что я хочу просто пояснить, да, я не выхожу сейчас с претензиями ни к кому, да, я хотел просто подчеркнуть, что у этой земли есть определенные свойства. Теперь выходцы из России, всех стран СНГ, понятно, что нету претензий ни к ним, ни к их родителям, потому что мы все прошли через 70-80 лет промывки мозгов, и претензий никаких быть не может. Не само собой, да, я не сказал ни одного слова претензий, да, но то, что на меня возложено, как на человека выходца из России, это постараться понять, как это работает, да, механизмы, которые здесь работают, которые действуют, это то, что я постарался разъяснить, да, не дай бог ни в коей мере никого не обвинять, это, я не имею на это права.
Я просто вам для примера, я вчера маленькую свою племянницу вывела хотя бы на минуточку, я из Ашкелона, покачаться на качельках. И что я увидела? Ребенок открывает телефон. Я думала, она мультик смотрит, а она молится за солдат. Это ребенок из светской семьи.
Я она вам скажу так, да. Сейчас не время разделять между светскими и религиозными. Я не разделяю между светскими и религиозными. Я просто говорю, что есть в этой земле определенные правила. И мы все должны стараться вместе объединиться сейчас. Сейчас мы видим объединение между евреями не только в Израиле. У меня есть ученики в Америке, в других странах, где люди очень далекие по взглядам, да, они объединяются. Они все вместе молятся, собираются и обращаются к Творцу. И это удивительная вещь, да, и я желаю всем нам, да, чтобы не было плохих причин для того, чтобы все это чувствовать. Мы должны идти друг другу навстречу. Это подчеркнул, да, что мы должны уметь поставить плечо друг другу, независимо от того, насколько человек в данный момент, он религиозный, знающий, не знающий, он ашкенази или сфаради, да. Вы совершенно правы, я очень благодарен вам за это примечание, да, и я не хочу, чтобы я был неправильно понят.